Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В прошлой беседе мы упомянули о том, как на рубеже 20-30-х годов русская церковная жизнь оказалась расколота в связи с тем, что политика митрополита Сергия Стогородского вызвала резко отрицательное отношение к себе группы весьма авторитетных православных церковных иерархов. Мы упомянули о них, о тех группировках последователей и митрополита Кирилла Смирнова, и митрополита Иосифа Петровых, которые с разных позиций подвергали резкой критике изменившуюся политику митрополита Сергия Стогородского. Упомянули также и о том, что именно эти группы русского духовенства стали жертвами репрессий со стороны большевистского государства уже на рубеже 20-х и 30-х годов. Впрочем, не только они, но и последователи митрополита Сергия стали подвергаться репрессиям в это время. Казалось, те уступки, на которые пошел митрополит Сергий Стогородский, не меняли ситуацию в русской церковной жизни. И тем не менее, каждый из данных иерархов сделал свой выбор. В каком-то смысле положение митрополита Сергия Стогородского было даже тяжелее, чем положение его оппонентов, которые к началу 30-х годов либо уже находились в ссылках и лагерях, либо были арестованы. Он оставался на свободе, если можно было назвать свободой то положение, в котором находилась русская церковь, теперь уже официально признанная советским правительством, но ставшая объектом особенно сильных гонений именно на рубеже 20-30-х годов. Именно в это время, с началом коллективизации, в 1929 году начинается новый, третий этап усиления гонений на Русскую Православную Церковь. Этап, несравнимый с предыдущими по масштабу обрушившихся на Церковь гонений. Далеко не случайно этот новый этап совпал с политикой коллективизации. Если до этого время особенно сильные репрессии обрушивались на городское духовенство, и наибольшее количество храмов, которые были закрыты в 20-е годы, приходилось на храмы именно городские, то политика коллективизации, предполагавшая уничтожение всего того, что может хотя бы потенциально противодействовать политике советского государства в деревне, предполагала не только массовые репрессии в отношении крестьянства, но и массовые репрессии по отношению к сельскому духовенству. Деревня должна была измениться кардинально, и церковная жизнь деревни должна была исчезнуть. Показательные цифры, которые характеризуют резко усилившиеся гонения. В 27-м году на территории Советского Союза еще действовало 28 500 приходских храмов. Это было несколько более половины от того числа храмов, которые действовали к 17 году. В последний год НЭПа в 1928 году было закрыто 354 храма. Но уже в первый год коллективизации в 1929 году только на территории РСФСР было закрыто 1119 храмов. И количество ежегодно закрываемых храмов будет расти все последующие несколько лет постоянно. Показательно, что именно в это время, 8 апреля 1929 года, Президиум ЦИК принимает постановление о религиозных объединениях, которая будет вторым после декрета о свободе совести основополагающим актом, определяющим религиозную политику советского государства. С небольшими изменениями это постановление просуществует у нас как основной закон, определяющий религиозную политику государства вплоть до 1990 года. Даже этот закон, безусловно ограничивавший церковную жизнь во многих аспектах, не исключает существование в Советском Союзе церкви. Но то, что обрушилось на церковь в это время, свидетельствовало о том, что церковная жизнь в России через несколько лет должна была исчезнуть. С этим было связано и создание постоянной комиссии по вопросам культов, которая должна была осуществлять административный надзор за религиозными общинами. Сначала ее руководил Смедович, а потом уже упоминавшийся нами Красиков, выступавший обвинителем на процессе святого митрополита Вениамина. Эта комиссия взяла на себя функции уже упоминавшейся нами ранее антирелигиозной комиссии при ЦК ВКПБ, которая разрабатывала все 20-е годы стратегию борьбы с церковью. Желая на законодательном уровне подчеркнуть изменения в положении церкви в советском государстве, 14-й Всероссийский съезд советов в мае 29 года изменяет статью 4 Конституции РСФСР. Вместо свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды в Конституции отныне упоминается свобода религиозного исповедания и антирелигиозной пропаганды. Но все эти конституционные и законодательные изменения, хотя они, безусловно, свидетельствовали об ужесточении политики государства в отношении церкви, даже в малой степени не отражали масштабы репрессий, которые обрушились на церковь именно в это время. С 1929 по 1933 год широкомасштабные репрессии, несравнимые с репрессиями в прежних лет, обрушились на церковь по всей стране. Репрессировано было около 40 тысяч представителей духовенства. Правда, расстреляно было не более 5 тысяч, но многие из тех, кто был арестован в эти годы, будут расстреляны во второй половине 30-х годов, так и не выйдя на свободу из заключения. Показательно, что во время этих массовых репрессий репрессированными и даже расстрелянными оказывались представители православного духовенства, примыкавшим к различным церковно-политическим группировкам. Были здесь и сторонники митрополита Иосифа, такие, например, как епископ Дмитрий Любимов, и прославленный ныне епископ Виктор Островидов. Были здесь и более умеренные противники митрополита Сергия, которые во многом разделяли позицию митрополита Кирилла Смирнова, в это время продолжавшего находиться в ссылке. Такие, как, например, архиепископ Серафим Самойлович. Были и сторонники митрополита Сергия Старгородского, как из епископата, так и среди духовенства, арестованы и даже расстреляны в это время. Так, например, был арестован и расстрелян епископ Серафим Мещеряков, известный уже не петроградский, а ленинградский священник, отец Михаил Чельцов. И все это происходило на фоне широкомасштабных репрессий в отношении не только духовенства, но и мирян, ибо традиционно значительная часть крестьянства по-прежнему, хотя и пассивно, продолжала исповедовать свою православную веру. Казалось, первые годы после изменения политики митрополита Сергия, безусловно, свидетельствуют о том, что уступки ни к чему не привели. Но митрополит Сергий пытался что-то изменить. Пытался, став один раз на путь уступок, не сворачивать с него и в дальнейшем. Именно в это страшное время выходит так потрясшие как русскую церковную эмиграцию, так и русское духовенство в Советском Союзе, интервью митрополита Сергия советским журналистам 15 февраля 30 года и иностранным журналистам 18 февраля 30 года, когда в разгар гонений на церковь митрополит Сергий вынужден был отрицать их наличие. Правда, на другой же день после опубликования интервью иностранным журналистам 19 февраля 30 года митрополит Сергий направляет Смедовичу, председателю комиссии по вопросам культов, записку, в которой настаивает на необходимости облегчить налоговое бремя, возложенное на духовенство, ибо церковь пытались все это время удушить и материально. Большая часть требования митрополита Сергия удовлетворена не была. Да и вряд ли можно было сопоставить кровавые репрессии, которые обрушивались на церковь, с изменением политики государства в отношении церкви, хотя бы в вопросах налогообложения. 26 февраля 30 года митрополит Петр направил письмо митрополиту Сергию. Это одно из тех редких писем, которые доступны нам, в которых мы можем увидеть оценку митрополитом Петром политики своего заместителя. Далеко не во всем соглашаясь с этой политикой, митрополит Петр тем не менее подчеркивал необходимость для митрополита Сергия оставаться на посту заместителя патриаршего местоблюстителя, считая, что его уход принесет церкви гораздо более тяжелые последствия, нежели его даже, может быть, не во всем приемлемая для митрополита Петра политика. По какой-то зловещей иронии судьбы, уступки митрополита Сергия привели к тому, что именно в это время, в 1931 году, начинает выходить журнал Московской патриархии. Он будет выходить нерегулярно и недолго, с 1931 по 1935 годы. Но уже в первом номере этого журнала появится статья митрополита Сергия о полномочиях патриаршего местоблюстителя и его заместителя, в которой он очень четко, очень логично, с максимальным количеством канонических оснований попытается обосновать свое видение места заместителя патриаршего местоблюстителя. Эта статья не решит многих проблем. Мы уже упоминали о том, что критика и достаточно обоснованное понимание митрополитом Сергием своих полномочий будет раздаваться из уст очень многих авторитетных иерархов, в частности, митрополита Кирилла Смирнова. Но до сего времени эта статья митрополита Сергия представляется чрезвычайно важным документом, который позволяет нам увидеть не только позицию митрополита Сергия, но и увидеть то, как его богословский талант, талант полемиста по каноническим вопросам, был употребленным для того, чтобы сохранить единство церкви, которое он в это время связывает именно со своей деятельностью. Из года в год нарастают гонения, из года в год нарастает пропагандистская антирелигиозная истерия, которая постепенно концентрируется в деятельности возникшего 15 мая 1932 года Союза воинствующих безбожников. Эта организация уже к концу 1932 года включает в число своих членов 5,5 миллионов человек. В стране возникает именно в это время около 50 антирелигиозных музеев. Музеев, которые и впоследствии будут потрясать весь мир своим изощренным кощунством. Показательно, что эта так называемая общественная организация была призвана озвучивать далеко идущие планы советского партийно-государственного руководства в отношении церкви. И показательно, что именно в 1932 году в изданиях этого союза появляется зловещий пятилетний план уничтожения церкви. Действительно, вторая пятилетка объявляется пятилеткой безбожия, и на каждый год Союз воинствующих безбожников предусматривает в процессе вот развитие этой самой пятилетки, определенные меры, направленные против церкви. Пятилетка, которая начинается в 1932 году, предполагала то, что в первый год произойдет закрытие всех духовных школ, хотя к тому времени духовные школы оставались только у обновленцев. Это было сделано. На втором году должно было произойти массовое закрытие храмов и запрещение изготовления предметов религиозного культа, где бы то ни было. Третий год предполагал высылку всего духовенства, как было сказано, за границу. Речь, конечно же, не шла о государственной границе. Здесь имелось в виду вполне конкретные репрессии духовенства, когда бы они оказались высланными за границу той официально признанной свободной жизни советских граждан, то есть в лагеря и на поселения. Наконец, четвертый год предполагал закрытие всех храмов у всех религиозных конфессий. И пятый год, пятилетки, уже предполагал, это должен был быть 37-й год, закрепление достигнутых успехов. Вот эта странная формулировка, вполне соответствующая контексту советской пропаганды, приобретает зловещий смысл. Действительно, пятый год пятилетки безбожия, 37-й год, станет годом закрепления успехов. Успехов, связанных с тем, что в первые годы пятилетки будут репрессированы многие тысячи священнослужителей, арестованы, отправлены в ссылки и лагеря, а только в 1937 год будет расстреляно 85 тысяч священнослужителей, большая часть которых к тому времени будет находиться в ссылках и лагерях. Если бы речь шла о замыслах общественной организации, можно было бы быть спокойным. Но и для митрополита Сергия было ясно, что подобного рода организация, конечно же, несет массы идей, которые к тому времени вынашивало и партийно-политическое руководство Советского Союза. А между тем, критика действий митрополита Сергия продолжалась. Он чувствовал себя достаточно неуверенно в это время, даже в спорах со своими оппонентами. Ему легко было полемизировать с теми, кто критиковал его из-за границы, ибо его положение здесь было несравнимо с положением наших эмигрировавших иерархов. Но мучительно было отвечать на критику тех, кто находился в Советском Союзе, и кто своей кровью часто свидетельствовал справедливость своей критики в отношении митрополита Сергия. Тяжелым испытанием для митрополита Сергия стали и события в Ленинграде. Хотя, как мы уже говорили раньше, деятельность митрополита Серафима Чичагова в северной столице привела к тому, что иосифлянский раскол был в значительной степени ограничен, тем более, что и репрессии советских властей во многом обескровили это движение, положение самого митрополита Серафима было очень непрочным. По существу, власти уже готовили арест престарелого митрополита, и в 1933 году митрополит Сергий Строгородский назначает на ленинградскую кафедру митрополита старорусского Алексея Симанского, не столь еще одиозного в глазах властей, как митрополит Серафим, который был отправлен на покой. Очень выразительно разрушительный характер репрессий, направленных против церкви, в это время можно проследить, проанализировав судьбу епископской иерархии в это время. Непрекращавшиеся все 20-е годы репрессии требовали восполнения епископата, ибо без епископата церковная жизнь в стране должна была естественно умереть. В 1929 году произошло две хератонии. Но 6 епископов было арестовано. В 30-м году 3 хератонии, но 8 епископов было арестовано. В 31-м году 7 хератоний, 16 епископов было арестовано. Этот процесс продолжался и в последующие годы, достигнув своего апогея уже в середине 30-х годов. За период с 35 по 36 год было осуществлено 5 новых епископских хератоний, но за это же время было арестовано 34 епископа. А вот в страшном 1937 году не было уже ни одной новой епископской хератонии, но зато было арестовано и по большей части расстреляно 50 епископов. Эта целенаправленно проводившаяся политика уничтожения православного епископата действительно вызывала ощущение того, что вторая пятилетка, объявленная пятилеткой безбожия, может осуществить свои направленные против церкви планы. В это время митрополит Сергий Строгородский продолжал связывать надежды на сохранение церковной жизни с укреплением своей власти. И не случайно 27 апреля 1934 года Временный патриарший синод, организованный им, назначает его на вдовствующую московскую кафедру. До этого времени продолжал находиться на кафедре Нижегородской. При этом ему присваивается титул блаженнейший. Титул, который присваивается лишь возглавителем церковной иерархии в автокефальных церквях. Но он продолжает оставаться заместителем патриаршего местоблестителя, все полномочия которого тогда даже по его собственному признанию вытекают из занятия должности местоблестителя, арестованного митрополитом Петром. Конец коллективизации означал не только значительное уменьшение числа православных храмов. Их число к середине 30-х годов уменьшилось до 10 тысяч, то есть более чем в два раза. Но и закрытие последних православных монастырей. После 1934 года на территории Советского Союза не действовало уже ни одного православного монастыря. Правда, какое-то время оказавшиеся вне стен своих монастырей монахи и монахини пытались организовывать подпольные общины, которые подчас находились даже в городах, когда коммунальная квартира, в которой жили обыкновенные советские граждане, на самом деле являлась монастырской общиной, в которую входили продолжавшие жить по монашескому уставу насельники и насельницы разогнанных монастырей. Но органы НКВД с легкостью находили подобного рода общины, и перспективы даже у катакомбного монашества в нашей церкви практически отсутствовали. Монашеству действительно был положен конец. 1935 год знаменует собой и прекращение выхода журнала Московской Патриархии. По существу, 18 мая 1935 года Временный Патриарший Синод при митрополите Сергии принимает решение о роспуске, о прекращении своих заседаний. Вся власть концентрируется в руках митрополита Сергия Строгородского, рядом с которым оказывается его викарный епископ Дмитровский Сергий Воскресенский. Одна из самых противоречивых и загадочных личностей в русской церковной иерархии XX века. Уже тогда об этом довольно поздно принявшем монашеский священный сан иерархии ходили слухи, что он тесно связан с органами НКВД. И действительно, эти слухи найдут в дальнейшем свое документальное подтверждение. Но вся деятельность митрополита Сергия Воскресенского, а митрополичий сам он получит незадолго до начала Второй мировой войны, будет свидетельствовать о том, что даже пойдя на контакты, особенно тесные контакты с органами госбезопасности, Сергий Воскресенский останется человеком, который будет иметь в виду и интересы церкви. Но об этой личности мы поговорим в дальнейшем. Положение самого митрополита Сергия, который в это тяжелое время стал испытывать первые признаки начинавшейся у него болезни Паркинсона, который с каждым годом терял слух, его положение также оказывалось достаточно уязвимым. И, может быть, самым выразительным свидетельством того, как постоянно шедший на уступки митрополит Сергий Строгородский не мог даже добиться каких-то гарантий для самого себя, являются события 1935 года, когда после присвоения ему титула «блаженнейший» он получил поздравительную телеграмму по этому поводу от митрополита Сергия Тихомирова, возглавлявшего православные церковные приходы русской церкви в Японии. Положение русских православных христиан в Японии было весьма своеобразным. Прежде всего потому, что большая часть этих немногочисленных православных христиан, принадлежа к русской церкви, были этническими японцами. В Японии же в это время установился практически тоталитарный режим, связанный с почитанием, чисто религиозным почитанием Микадо, японского императора, и с установлением достаточно нить примиримой ко всему неяпонскому националистической идеологии. Тем не менее, положение христиан в Японии было неизмеримо легче, чем положение христиан в Советском Союзе. Митрополит Сергий Тихомиров, поздравляя митрополита Сергия Старгородского с присвоением ему титула блаженнейший, выполнял свой долг подведомственного русской церкви иерарха. Но телеграмма его стала основанием для фабрикации дела о шпионской деятельности митрополита Сергия Старгородского в пользу Японии. Фабриковать такое дело в тех условиях было тем более легко, что митрополит Сергий дважды, с 1890 по 1893 год и с 1897 по 1899 год, проживал в Японии в качестве миссионера, хорошо владел японским языком. Если мы вспомним, что в это время японскими шпионами объявляли себя на пыточных допросах в НКВД подчас простые колхозники Хабаровского края, то представить японским шпионом митрополита Сергия было тем более легко. Это дело не получило дальнейшего развития, но сам факт его появления свидетельствовал о том, насколько уязвим был даже митрополит Сергий Старгородский. В 1936 году, 11 сентября, митрополиту Сергию Старгородскому было сообщено о том, что митрополит Петр Полянский скончался в ссылке. Это была дезинформация. Митрополит Петр был жив, ему предстояло погибнуть лишь в 1937 году, во время массовых расстрелов ссыльного духовенства. Но почему-то эта дезинформация была представлена митрополиту Сергию, возможно, так и продолжавший возглавлять подразделение теперь уже НКВД по борьбе с церковью, Тучков рассчитывал осуществить какую-то интригу. И в результате 27 декабря 1936 года появляется акт о переходе прав и обязанностей местоблюстителя патриаршего престола Православной Российской Церкви к заместителю патриаршего местоблюстителя блаженнейшему митрополиту Московскому и Коломенскому Сергию Старгородскому. Таким образом, митрополит Сергий становился уже теперь реальным местоблюстителем. Это при том, что митрополит Кирилл Смирнов, продолжавшийся находиться в ссылках, был еще жив. 1937 год, завершавший первую пятилетку безбожия, был ознаменован также и тем, что в это время стала осуществляться перепись населения. Данные переписи были весьма разнообразны. Они во многом не удовлетворили советское руководство. Но показательно, что при разработке анкет, на вопросы которых должны были отвечать советские граждане, по инициативе Сталина был сформулирован вопрос об отношении к религии. Во время переписи было опрошено 97 миллионов 521 тысячи советских граждан. Вернее, 97 миллионов 521 тысяча ответили на вопрос об отношении к религии. Опрошено было больше, но далеко не все хотели отвечать на подобного рода вопрос. Так вот, из этого количества опрошенных по данному вопросу 55 миллионов 278 тысяч, то есть почти 57%, признали себя верующими. Причем две трети, положительно ответившие на данный вопрос, были представителями сельского населения и одна треть представителями городского населения. То, что после многолетних гонений на церковь, достигших своего апогея к 1937 году, такое значительное количество людей называло себя верующими, несмотря на то, что большинство из них, конечно же, не было к тому времени активными православными христианами, даже регулярно или нерегулярно посещавшими храмы, свидетельствовало о том, что очень сложно даже такими кровавыми репрессиями преодолеть многовековую религиозную историю, перечеркнуть ее. Многие данные переписи не устроили Сталина, и большинство руководивших переписью ученых было расстреляно. Но данные ее свидетельствовали о том, что церковь еще жива. и репрессии 1937-1938 годов должны были бы покончить практически полностью с церковной жизнью. Почти все арестовавшиеся в это время расстреливались. Точно так же, как расстреливались и практически все находившиеся тогда в лагерях. 10 октября 1937 года по приговору особого совещания НКВД по Челябинской области был расстрелян митрополит Петр Полянский, находившийся уже много лет в тюрьме. А вот 20 ноября 1937 года особое совещание НКВД по Южно-Казахстанской области приговорило к расстрелу 3 церковных иерархов, живших недалеко друг от друга в ссылке в Казахстане и поддерживавших друг с другом достаточно близкие отношения. Показательно, что это были церковные иерархи, до этого на свободе принадлежавшие к различным церковным течениям. Это прежде всего возглавлявший непоминающих митрополит Кирилл Смирнов, руководивший действиями наиболее непримиримых противников митрополита Сергия, митрополит Иосиф Петровых, и остававшийся под домофором митрополита Сергия Старгородского епископ Евгений Кабранов. Все они проходили по одному делу у подпольной церковно-монархической организации, и все они были расстреляны в один день. Смерть примирила этих 3, по-разному видевших перспективу сохранения церковной жизни в Советском Союзе, и иерархов. И в этом была некая высшая правда. В октябре 1937 года был расстрелян и митрополит Киевский Константин Дьяков, ныне прославленный новомученик. Символична гибель и митрополита ленинградского Серафима Чичакова, который последние 4 года своей жизни находился на покое и проживал под Москвой. Его уже смертельно больного, страшно отекшего в результате сердечной недостаточности, арестовавшие сотрудники КВД были вынуждены поместить не в соответствующий арестантский фургон, а в карету скорой помощи, на которую он был привезен в тюрьму. 1,5 месяца пыточного следствия не привели к тому, что переступивший в 9-й десяток лет своей жизни митрополит Серафим Чичаков признал какие бы то ни было обвинения. Он умирал, как подобало гвардейскому офицеру, ничего не уступая, даже для того, чтобы облегчить свои страдания. И был расстрелян 11 декабря 1937 года. Ужасно во время пыточного следствия в 1938 году скончался и прославленный ими вместе с митрополитом Серафимом Чичаковым митрополит Одесский Анатолий Гайсюк. В этот период погибали очень многие иерархи. Даже те, кто в это время сотрудничал с органами НКВД, как, например, митрополит Серафим Александров. Арестовывались и репрессировались и многие обновленцы. Церковная жизнь была ликвидирована в полной мере. Для того, чтобы воочию представить себе масштаб гонений, обрушившихся на церковь к концу 30-х годов, следует, наверное, вновь обратиться к удивительной статистике этой эпохи. Для того, чтобы представить, как менее чем за четверть века самое крупное, самое богатая, самая интеллектуально активная, насчитывавшая среди своего духовенства огромное количество подвижников благочестия, русская православная церковь была превращена по существу в насчитывающую несколько сотен человек религиозную группу, я имею в виду несколько сотен духовенства, следует вновь представить себе в цифрах страшный, кровавый путь Русской Православной Церкви 20-30-е годы. Если за первый год существования большевистского режима было убито около 300 священнослужителей, то за годы гражданской войны с 18 по 21 год было убито более 10 тысяч священнослужителей. В 1922 году, в начале 23 года, во время второго этапа гонений на церковь, было убито более 8000 священнослужителей. Мы уже говорили о том, что в период с 1924 по период 1936 года было репрессировано около 50 тысяч священнослужителей, из которых убито было более 5 тысяч. В 1937 году было убито 85 300 священнослужителей, а с 1938 по 1941 год было убито еще 25 400 священнослужителей. Таким образом, с 1917 по 1941 год было убито почти 130 тысяч священнослужителей. И это при том, что к 1916 году в Русской Православной Церкви насчитывалось 140 епископов, 112 629 священников, диаконов, штатов-псаломщиков, 29 128 монахов и монахинь. То есть в общей сложности 141 757 служителей и служительниц церкви. Конечно, кто-то принимал священный сан и монашеский постриг и в советское время. Но ведь кто-то и умирал естественной смертью в это время. Таким образом, мы можем говорить о беспрецедентной попытке геноцида русской церкви в Советском Союзе. Геноцида, который определяется в международном законодательстве как преступление, направленное на уничтожение людей по признаку принадлежности к определенной национальной, расовой, религиозной группе. Из более чем 50 тысяч храмов, насчитывавшихся в Русской Церкви к 1916 году, действующих храмов оставалось в 1941 году, от 100 до 200. Точной статистики нет и по сей день. Сюда, конечно, не входят те храмы, которые действовали на захваченных Красной армией в 1939-1940 году территориях Западной Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии. В этих 100 или 200 действующих храмах служило не более 500 священнослужителей, а на свободе оставалось всего лишь 4 правящих архиерея во главе с митрополитом Сергием Строгородским. Монастырское монашество, которое к 16 году насчитывало в своих рядах 29 128 монахов и монахинь и 1025 монастырей, было ликвидировано к середине 30-х годов полностью. Точно так же, как полностью было ликвидировано уже к началу 20-х годов вся громадная система богословского образования, которая насчитывала 4 академии, около 60 семинарий, 185 духовных училищ, более 42 тысяч церковно-приходских школ. Объявленная второй пятилеткой безбожия, третья пятилетка, которая начиналась в 1938 году и должна была завершиться в 1942 году, и которая должна была окончательно покончить с религией в Советском Союзе, в 1941 году, казалось, была близка к своему осуществлению. В это время не только немногочисленным остававшимся в живых священнослужителям, но, возможно, и самому митрополиту Сергию Строгородскому казалось, что его политика компромиссов не только не сохранила церковь, но по существу привела ее к полному крушению. Но именно 1941 год стал временем, когда ситуация в русской церковной жизни неожиданно и кардинальным образом изменилось. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания, дорогие братья и сестры.